5, 4, 3, 2, 1. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Добрый вечер, добрый день. Мы начинаем нашу программу. Мы в прямом эфире. У нас в гостях Юрий Цурганов, историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Вот он напротив меня и тоже с вами хочет поздороваться.
Здравствуйте.
И доказать, что он в студии. Вот. О чем мы сегодня предлагаю, что я сегодня хочу обсудить, что предлагаю сделать темой сегодняшней программы. Вот сегодня у нас 16 ноября, а два дня назад, 14 ноября 1944 года, в Праге было объявлено о создании Комитета освобождения народа России, КОНР, и был опубликован манифест, ну, Власовский манифест, Власовское движение. Поскольку место Власова, на мой взгляд, до сих пор не совсем понятно, роль Власова не совсем определена, какие-то разные тенденции, разные подходы, разные позиции. Не вся информация у нас есть, собственно, и вообще по войне, и по истории 20 века многое пока неизвестно. Вот я и предлагаю обсудить вопрос об этом манифесте, вопрос о Власовском движении. Я бы назвал тему сегодняшней программы так: «Две России в 20 веке». Параллельные, которые не пересекутся или пересекутся. Потому что, в общем-то, эмиграции внутри страны, был раскол. И так к никакому согласию, никакому единству мы до сих пор не пришли. И вопрос остается, на мой взгляд, остается открытым. Я предлагаю даже провести такое голосование. Вот надо ли пересматривать дело Власова, или ни в коем случае это делать не нужно, все ясно, поставили точку, ничего нового мы здесь не узнаем. Вот тот, кто считает, что дело Власова стоит пересмотреть заново, предлагает, может голосовать по такому номеру 8495-637-6519. Кто считает, что многое не учтено, многое нужно еще проанализировать и переосмыслить. Тот, кто считает, что точка поставлена, и приговор к высшей мере исполнен, и здесь не могут быть других оценок, других суждений, тот набирает номер 8495-637-6520. Ну и телефон в студии 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный из любого района, из любого региона нашей страны. Ну вот, давайте начнем нашу беседу, начнем наш разговор. Для начала я попросил бы гостя Юрия Станиславовича рассказать просто о том, что это за организация КОНР. Мне кажется, об этом все-таки у нас мало написано. И немножко о том, где и когда был принят манифест, в связи с чем, в каком контексте. Вот расскажите нам, пожалуйста.
Комитет освобождения народов России – это организация правительственного типа, если анализировать ее архитектуру. Создана она была в Праге 14 ноября 1944 года. Идея ее создания относится к самым первым дням войны между СССР и Германией. Возникала эта идея в самых разных местах и регионах. Путь к созданию этой организации был достаточно долг. Естественно, что нацистские структуры противились созданию российского правительства, которое было бы альтернативным сталинскому совнаркому. Это им было нисколько не ближе, чем сталинский совнарком, а может быть, даже они считали, что это для них и опасней. Но под конец войны, когда уже хвататься за любую соломинку, нацистская сторона в лице Гиммлера дала на это согласие. Этот комитет был создан, но, конечно, генеральный вектор войны был уже совершенно задан, и ничем другим, как 9 мая 45-го, прошу прощения, конечно, года, ничто закончиться и не могло. Если смотреть ситуацию в развитии, то на протяжении 42-й, 43-й, первой половины 44-го года, то какая часть немцев эту идею тормозила, нацистская, какая поддерживала, оппозиционная, антигитлеровская, вот это прослеживается очень четко, это нужно обязательно иметь в виду.
Юрий Станиславович, вы сказали, что с 41-го года такие идеи крутились. А кто был носителем этих идей?
Инициативные группы. Поясните?
Инициативные... Это среди старых эмигрантов или среди пленных, или откуда? Кто высказывал такие мысли?
Первый зафиксированный документ на данную тему относится к Смоленску к осени 1941 года. Да, такие проекты рождались и в эмиграции, и среди военнопленных, и на оккупированных территориях.
А вот скажите, пожалуйста, вот мне кажется, несколько странным, хотя в истории все очень переплетено, очень запутано, ведь у нас не любят особо вспоминать, что Сталин и Гитлер были боевыми друзьями. У них был договор 1939 года, он буквально, Сталин так и называл Гитлера «мой боевой друг», и все прервалось в июне 1941 года. И совершенно неожиданно возник союз между СССР, таким тоталитарным государством, и западными демократиями. Причем этот союз, на мой взгляд, он был искусственным, потому что как только война закончилась, сразу возникли конфликты, и все эти связи с Западом прервались, и Запад превратился во врага. Во многом и сейчас остается этим врагом. Почему же такие структуры эмигрантские, которые, в общем-то, говорили о свободе как ценности, о демократии, почему не возникли ни в США, ни в Англии, почему не возникли в Третьем Рейхе, в Германии? И если тоже, вот как вы говорите, брать в развитие, то ведь кончилось-то тем, что именно американцы и англичане сдали Власова Сталину. Они даже не попытались его как-то защитить. Если только подумать, что бы было, если бы в эпоху Холодной войны русская армия находилась под руководством Власова, находилась где-нибудь там во Франции или в Англии, или в Западной Германии. Совершенно другая была бы расстановка сил. Вот как все это вы могли бы проинтерпретировать, прокомментировать?
Иммигрантских политических организаций в 20-е, 30-е, 40-е годы было очень много. И самого разного типа. От социал-демократов до монархистов. Причем монархистов таких достаточно кондовых, скажем, для простоты. Они могли находиться в странах демократии. Они находились и в Третьем Рейхе тоже. Когда Гитлер начал осваивать, скажем так, Европу, то многие русские эмигранты такого левого направления были вынуждены повторно эмигрировать.
Нам сейчас придется сделать перерыв, сейчас будет реклама, а потом мы вернемся к этому вопросу. Мне интересно ваше мнение. Перерыв.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях историк, доцент РГГУ Юрий Станиславович Цурганов. Мы обсуждаем вот такую тему: Власовское движение, манифест, который был принят 17 ноября 1944 года Комитет освобождения народов России. Мы уже начали обсуждать такой вопрос. Почему, собственно, все это возникло на оккупированной немцами территории? Почему это в Третьем Рейхе? Были ли попытки что-то похожее сделать территории там, западных демократий, в США, в Англии? Пожалуйста.
Иммигрантских политических организаций было достаточно много, разного плана. В 26-м году в Париже состоялся съезд таких организаций. Был предложен документ, обращенный и странам демократии, и народам Советского Союза, в котором была дана следующая оценка, следующее видение было предложено, что советские структуры, такие как Совнарком, ВЦИК, Коминтерн и так далее, это не есть властные структуры России. Это некие паразитарные структуры, которые используют вот пространство бывшей Российской империи, народ бывшей Российской империи для того, чтобы свои щупальцы распускать все дальше и дальше. И, соответственно, в интересах всех было бы никак не контактировать с этими структурами, не поддерживать их, а наоборот пресекать их инициативу. Что касается Рейха, ну, это своя специфика, которая связана с появлением огромного количества военнопленных, с людьми, которые 80 миллионов человек на 3 года оказались под оккупацией, людьми, которые были вывезены.
Это наша территория, которая была оккупирована.
Да, да, да.
Это Сталин говорил, ни колоска врагу, ни литра бензина, а 80 миллионов человек — это не проблема.
Да, да, значит, они должны что же, дать себя растоптать, сделать харакири. Были люди, которые были вывезены на работы в Рейх. Это огромное количество людей, судьба которых должна была как-то решаться. И они самоорганизовывались для решения своей судьбы. Вот и был создан, в конце концов, такой комитет.
Угу. Понятно. Спасибо. А вот мы то общий план такой рассматриваем, то более детальный. Вот если вернуться к манифесту, к тому документу, который принят был Комитетом освобождения народа России, что он собой представлял? Есть ли там какие-то пункты, которые созвучно современности, которые и сегодня звучат в наших документах, или это вот такой жесткий документ, который сразу воспринимается как антисоветский, антироссийский, ну, хотя это не синонимы, как антироссийский, он против нашей страны. О чем говорилось в манифесте?
Ну, как антироссийский он не воспринимается. У него есть программная часть, есть введение и заключение. Введение и заключение, они соответствуют контексту эпохи, контексту войны. А что касается пунктов как таковых, они, конечно, приложимы к нашей современной жизни, да к любой вообще жизни. Речь идет о реабилитации политических заключенных, о передаче колхозной земли в частную собственность крестьянам, об отмене антипролетарских законодательств, таких как прикрепление рабочих к заводам. Если мы помним, то почти ровно за год до войны между СССР и Германией советское правительство одарило рабочий класс СССР таким постановлением. 25 июня 1940 года было запрещено переходить самовольно с одного предприятия на другое. Ну и, соответственно, ВКПБ, эта аббревиатура означает Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, ее начали расшифровывать с такой мрачной иронией, как второе крепостное право большевиков. Ну, рабочие с 40-го года, а крестьяне такое моральное право имели с начала 30-х, когда началась коллективизация. Не говоря о жесткой, в том числе уголовной ответственности за опоздание на работу. В манифесте говорилось о предоставлении права свободы творчества интеллигенции, тоже крайне немаловажная тема для советского общества.
Но я так смотрю, это все созвучно тем настроениям, которые были в 91-м году.
Конечно.
Я вспоминаю слова Гаврила Харитоновича Попова, первого мэра, который говорил, что если бы он знал этот манифест до того, как стал мэром, он бы просто использовал этот документ, потому что это то, что было необходимо и то, что было реализовано. Я просто тогда возникает вопрос, чего же у нас такая конфронтация, почему так ненавидим власовцев официально, если они говорили о том, что сегодня так созвучно сегодняшнему дню. Ну, давайте примем звонок, потом продолжим. У нас Юра, да? Юрий, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Вы в эфире?
Да. Здравствуйте.
Ваш вопрос.
Ну, у меня, собственно, можно сказать, вопрос. Вот я.
Не суждение.
В советской школе я учился, и по советским учебникам, по фильмам Власов для нас предателем был. А вот недавно в одном из изданий прочитал статью, там такая довольно аргументированная версия выдвигается, что Власов был не предатель, а этакий засланный казачок, что на самом деле все это была операция наших спецслужб, что на самом деле-то он, в общем-то, разваливал такую подрывную работу. Вот как вы считаете, как вы это прокомментируете? А, впрочем, не все архивы открыты, мы не все секреты знаем, вполне возможно.
Понятно, понятно. Спасибо за вопрос. Сейчас я дам слово Юрию Станиславовичу, но тоже хочу сказать очень коротко. Я думаю, что это, конечно, мистификация. Он был откровенным противником советского строя, у нас нередко такое суждение, похожее, вы скажете, вот вы, в СССР советская власть была осмеяна анекдотами, да, так у нас есть такие политологи, которые уверяют, что анекдоты специально сочиняли в одном из отделов ЦК КПСС. Но это полный бред, это полная нелепость. Но ваше мнение, пожалуйста, мог ли быть Власов заслан НКВД в ряды немцев для того, чтобы бороться с советской властью, Юрий Станиславович?
Такая версия действительно высказывалась. Я ее встретил впервые почти 20 лет назад на страницах журнала «Молодая гвардия». Автор Виктор Филатов. Возможно, у него есть и последователи сегодня. Что, да, вот огромное количество военнопленных советских у немцев. И что нужно все-таки их как-то использовать. И вот сдавшийся, якобы сдавшийся, да, советский генерал под предлогом создания антисоветской армии, он все это аккумулирует, а потом ударит в тыл немцам. И вот посмотрите на Прагу первых чисел мая 45 года, действительно, первая дивизия РУА громила эсэсовцев в Праге. Вот такая аргументация. Ну, я не верю в такую схему, вообще не сторонник конспирологии. Наверное, конечно же, это не так. Хотя какое-нибудь такое упражнение для ума, почему бы нет?
Понятно. Хорошо, ну давайте примем еще, я так понял, что там много звонков. Сергей, да, сейчас в прямом эфире.
Да-да.
Да, слушаю вас, пожалуйста.
Сергей,
пожалуйста.
Екатеринбург, я хотел к вашему гостю обратиться.
Да-да.
В 1941-1944 году на Северном Кавказе существовали две национал-социалистические партии под руководством там тоже гитлеровских, там тоже засланцев. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. И второе. Сейчас у нас в России открываются центры толерантности. А почему не открывается в Чечне или оттуда... Ну, куда, ну, в Таджикистане, допустим, в Узбекистане, эти центры толерантности, вся агрессия же оттуда идет. Почему Россия, только русские должны быть толерантны, хотя мы ни на кого не нападаем и самые спокойные люди? Спасибо большое. Про Кавказ расскажите,
спасибо,
пожалуйста, 1941-1944 год.
Но это как бы параллельная тема, пожалуйста, вы что-то...
Ну, что-то можно успеть сказать в рамках отведенного нам времени. Ну, во-первых, партии, которые стремились... подражать национал-социалистической германской рабочей партии, создавались повсеместно на оккупированных территориях, в том числе и в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Я имею в виду место с таким географическим названием, как Локоть, где была образована республика во главе с Брониславом Каминским, бывшим ссыльным поселенцам. Общая численность населения 581 тысяч человек. Гитлер говорил, что национал-социализм — это не предмет для экспорта, и он не поощрял создание национал-социалистических партий какими-либо другими народами. То есть это не его инициатива, это делалось как раз вопреки, скорее. Если касается, что касается Кавказа, ну, тут ключевая фигура — это Абдурахманов Тарханов, бывший советский партработник, репрессированный, ушедший на Запад, автор огромного количества книг по истории Чечни, написанных еще здесь в 30-е годы, и по истории СССР и КПСС, написанных на Западе. Вот если его читать, если бы наши правители его читали, то очень многих ошибок можно было бы избежать.
Да, Тарханов действительно покинул страну, он работал в Соединенных Штатах, он выступал, в общем-то, с таких демократических позиций, он критиковал Сталина за тоталитаризм, и нацистом, фашистом Тарханов никогда не был.
Нет, конечно, нет.
Хорошо, спасибо, давайте сделаем перерыв, как всегда, и потом продолжим.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях историк, специалист по Второй мировой войне, по Великой Отечественной войне Юрий Станиславович Сурганов. Мы проводим голосование. Я напоминаю, мы обсуждаем тему Власова, тему Комитета освобождения народа в России, тему манифеста, который был принят Конром 17 ноября. И мы проводим голосование. Как вы считаете, будет ли оценка Власова пересмотрена? Тогда вы набираете номер 8-495-637-65-19. Или вы считаете, что приговор Власову не может быть пересмотрен, он останется таким навсегда? Тогда номер 8-495-637-65-20. Давайте сейчас примем звонок, и потом... Юрий, пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос, да. Ваше мнение, комментарий.
Да, добрый
Слушаем
день.
Слушаем вас. Да.
Вот попробуйте меня убедить, и таких, как я, в том, что Запад, в каких странах там цивилизованных, поддерживая любых людей с любыми идеями, которые там хотят сместить наш существующий строй, царизм, коммунизм, там сейчас там Путина, неважно, любых, значит, платят им деньги и прочее, и они это делают с целью, что вот нам сделать благо, нас, так сказать, облагородить, чтобы мы здесь жили хорошо, размножались, и все у нас было прекрасно. Вот неужели им не имется у себя в стране, что им очень хочется нас облагоденствовать? И вот я по истории так смотрю, они вот поддерживали Горбачева, они очень сильно поддерживали Ленина, вот, Троцкий вместе с Лениным, значит, как смещали царя, тоже поддерживали всяких там офицеров, там, Корнилов, по-моему. В общем, вы мне скажите, неужели я должен поверить в то, что эти господа хотят мне счастья? Вы сейчас говорите, там, Власова они поддерживали, то есть мне тоже к нему относиться, что он там хотел облагодетельствовать нас всех тут с вами, да?
Понятно, понятен вопрос. Я думаю, что ситуация очень часто противоречивая, мое мнение. Если говорить о Западе, там просто есть разные люди, разные силы, разные настроения. Есть гражданские организации, общественные организации. Часто именно общественные организации выступают в поддержку каких-то тех, кто преследуется у нас. Но в целом я не сомневаюсь в том, что любое государство прежде всего проводит такую политику, которая выгодна этому государству. Оно думает не о других, а о себе. Если интересы совпадают, тогда это может быть выгодное взаимодействие. Не совпадает, они будут делать то, что им нужно. В этом смысле я бы как раз, может быть, обратил внимание на отношения нашей страны с Китаем, нашего государства с Китаем. Ведь Германии тоже помогали в создании армии, и оружие туда поставляли, и продовольствие. Но кончилось довольно печально. Вот такие военные сотрудничества с Китаем меня лично как-то при нынешней власти, довольно жесткой в Пекине, меня... не очень радует. Ну и, пожалуйста, Юрий Станиславович, ваше мнение.
Ну, счастье — это очень такое емкое, громкое, эмоционально насыщенное слово. Счастье, наверное, никто дарить не хочет, но каждый хочет, чтобы сосед по планете был сытый и поэтому спокойный. Голодный человек — опасный человек.
Понятно. Вот такой вопрос я хотел бы вам задать. Две фигуры, два таких персонажа Второй мировой войны Власова, о котором мы говорим, и немецкий полковник Штауфенберг, который готовил покушение на Гитлера, и, собственно, это покушение произвел, но оно оказалось неудачным, легкая контузия у фюрера. Вот. Но сегодня известно, что Власов и Штауфенберг контактировали, общались, у них были общие, во многом совпадающие или отчасти совпадающие политические взгляды, причем Штауфенберг, который был зверски повешен, как известно, вот он так и не выдал Власова. Юрий Станиславович, можете вы рассказать об этой линии отношений? Потому что у нас очень многое запутано. У нас говорят, что Бандера там чуть ли не фашист. Ну, во-первых, он предал родину. Бандера не родился в Советском Союзе, он родился в Австро-Венгрии. И его отца расстреляли Красной Армией, его брат сидел в тюрьме, и так далее. Вот Власов-Штауфенберг, вот эта линия.
Ну, во-первых, Бандера и сам сидел в тюрьме до 1944 года.
Конечно. И Власов тоже был под домашним арестом.
Да, был под домашним арестом, совершенно верно. Так вот, идея создания российского правительства, которое было бы альтернативным правительству Сталина, это не гитлеровская идея, это идея антигитлеровской коалиции. Ключевая фигура здесь действительно граф Клаус фон Штауфенберг, далеко не единственный, но поскольку именно он начинял портфель с бомбой, то, естественно, он воспринимается как фигура номер один в этом заговоре, в хорошем смысле слова заговоре. Еще в 1942 году он создал подпольную организацию в Германии, которая называлась «Общество борьбы с опасным для жизни идиотизмом». Опасным для жизни идиотизмом он называл гитлеровскую восточную политику, который шел сюда с идеей, что на территории Советского Союза живут унтерменши, подлюди в буквальном переводе. И относиться к ним нужно свысока, кому-то чуть лучше, кому-то вообще как к навозу. Штауфенберг исходил из того, что люди равны, а общий враг – это вот советский коммунистический тоталитаризм. И нужно немецкой армии, во-первых, вести себя достойно в соответствии с собственными традициями. Когда Гитлер готовил поход 1941 года, он собрал высших генералов, сказал, что новая война будет отличаться от предыдущих, здесь не будет места жалости, гуманизму по отношению к гражданскому населению. Это просто шокировало многих. Некоторые покинули ряды германских вооруженных сил. Кто не покинул, пытались явочным порядком все-таки проводить те идеи и концепции, которые они считали достойными. И тогда, рассматривая народы Советского Союза как своих естественных сторонников, можно будет с коммунистической диктатурой покончить. Гитлер, может быть, переменит свои взгляды. Это было наивное суждение, он их не поменял. Тогда его решили убить. Но судьба не улыбнулась и на этот раз.
Понятно. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, такой у меня еще вопрос по этой самой теме, сложной теме, острой теме. Вот у меня такая аналогия с нашим прошлым. Я старше вас. Я помню, как в 70-е годы был такой инцидент, который... Тот, кто его застал, прекрасно помнит. Были такие отец и сын Бразинскасы, которые попытались угнать самолет советский в Турцию. И угнали его, этот самолет. Но для того, чтобы угнать, экипаж оказывал сопротивление, они убили бортпроводницу, расстреляли бортпроводницу, и после этого вынудили экипаж вести самолет в Трабзон, в Турцию. Ну, у нас, конечно, тогда был огромный резонанс, вообще это было совершенно неожиданно, непонятно, как бы по официальной идеологии весь советский народ, как один человек поддерживает и так далее, вдруг появляются какие-то противники. Сегодня выезд за рубеж – это личное дело каждого. У нас сейчас эмиграция, к сожалению, больше, чем в годы гражданской войны, но никто это не осуждает, это является нормой. В то время, если бы бразинскосы вернулись назад, то их бы наверняка посадили и, не знаю, думаю, что была бы высшая мера. Но разве не должны были быть рядом с бразинскосами сидеть руководители государства, которые заперли все границы, которые лишили людей возможности выбирать? Они же отвечали за эту систему. И вот в этом контексте у меня вопрос более общего плана. Вот во время такого величайшего испытания, тяжелейшего испытания в 20 веке в нашей истории, Великой Отечественной войны, наша страна оказалась расколотой, разорванной. 1 170 000 человек русских, не только русских, и кавказцев, там и всех на свете, всех народов, воевал против собственной власти. Разве не несет за это ответственность сама власть? Почему мы ограничиваемся Власовым? Вообще представить, что кто-то, русский, россиянин, стреляет в русского, ужасно, да? Мне лично это я не могу вот даже до этого дойти. Но кто к этому привел, кто до этого допустил? Не следует ли с вашей точки зрения, а с моей определенно следует, предъявить претензии той политической системе, которая была и которая расколола наш народ? Мы же об этом сегодня не говорим.
Ну, конечно, основная ответственность за возникновение данного явления лежит на советском руководстве. Ну, давайте проведем аналогию с Первой мировой войной. Николай II был популярен далеко не всегда. Ну, правда, вот собственно, 14-й год повысил его, выражаясь современным языком, рейтинг. Но уже к 15-му году его популярность снова упала. Но чтобы возникла русская армия, альтернативная русской императорской армии, которая бы искала каких-то альянсов с армией кайзера, но это не приснится ни в каком сне. А в советские годы это появилось.
Да, через сложное время прошло старшее поколение, наши предшественники. Давайте примем звонок и... Выслушаем, что Сергей, да, пожалуйста, Сергей, вы в прямом эфире. Скажите, ага. Мы вас слушаем, вы издалека, и ваш комментарий или вопрос?
Алло, это я, да?
Да-да, это вы.
Просто я давно жду, я подумал, может быть, меня уже отключили из эфира.
Нет.
Да, меня зовут Сергей, я из Подмосковья. Ну, во-первых, я хотел бы поддержать вот человека, который звонил насчет толерантности. Абсолютно правильный вопрос, но, к сожалению, это не ваша тема, не сегодняшней передачи. А вообще, я думаю, что надо было на эту тему отдельную передачу надо делать.
Так. Вот. Сергей, Сергей, вам, наверное, придется еще подождать.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Вот нам звонил слушатель Сергей. Сейчас мы его выслушаем. Я только подведу итоги голосования. 21% слушателей считает, что приговор Власову может быть пересмотрен. 79% считает, что приговор окончательный и обжалованию, так сказать, не подлежит. И не будет никогда переоценен и переинтерпретирован. Давайте послушаем, что хотел спросить Сергей. Мы прервались из-за рекламы. Вы в эфире, пожалуйста. Пожалуйста.
Ага. Ну, у меня два замечания по этому поводу. Ну, во-первых, вот почему нашей стране предъявляют обвинения по поводу сотрудничества с Гитлером? Ведь дело в том, что вот на то время, когда было самое крупное сотрудничество с Германией, Гитлер ведь не был тогда военным преступником. Он никаких военных преступлений не совершал. Он был абсолютно легитимным государственным деятелем своей страны. Вот. И я думаю, это совершенно неправильно, что нашей стране вот так задним числом предъявляют обвинение только потому, что мы были с ним тогда в каких-то отношениях. Вот. А и что касается Власова. Вы знаете, мне кажется, по Власову надо судить не потому, что он думал, какие планы строил, то, что он хотел свергнуть этот режим в нашей стране. Я бы, честно говоря, и сам с большим удовольствием бы принял участие. Правда, не на стороне Гитлера, не сотрудничая с ним. Надо иметь в виду, что Власов по своему собственному желанию стал винтиком того механизма, который навалился на нашу страну. А вот у того, той мощи, вот той силы, у той машины были одни планы – уничтожить нашу страну. И вот надо рассматривать деятельность Власова именно с точки зрения вот той силы, вот той колокольни. И я бы здесь хотел бы еще добавить. Вы знаете, вот в чем трагедия была от той ситуации. Это была война, вот по моему мнению, двух концлагерей – германского и советского. Когда вот наш концлагерь, заключенные нашего концлагеря, были вынуждены бороться за свое существование теми, с противоположной стороной, потому что если победила бы та сторона, ну, нас бы всех ждал один конец.
Нас
а так нам
было.
Приходилось...
А? Нас бы не было.
Да, а так нам приходилось, находясь за колючей проволокой, воевать хотя бы за право остаться жить. Пусть за колючей проволокой, но, по крайней мере, под солнышком.
Понятно. Спасибо за ваше мнение, Юрий Станиславович. Вы хотите как-то прокомментировать, что-то сказать по этому поводу?
По моменту. Во-первых, у людей, которые шли на сотрудничество с немцами в то время, их позиция определяется такой фразой: «Россия и Гитлер подавятся». То есть строить план он может любые, оккупировать нас, не знаю, до Урала, до Камчатки. Все это абсолютный бред, и никогда это не получится. Поэтому можно и посотрудничать, исходя из текущей целесообразности. Второй момент. Ну, Власов. Ну, не ограничивается дело этой вот фигурой, этой персоналией. Понимаете, когда он попал в плен в 42-м году, в германских вооруженных силах уже служило 500 тысяч человек. Я имею в виду граждан Советского Союза. 6-я армия Паулюса под Сталинградом на 27% состояла из россиян. Я имею в виду именно из россиян. Если граждан СССР в целом, то за треть. Они о Власове-то и не слыхивали. То есть не он инициировал это движение. Он стал его символом в силу ряда обстоятельств. Оно возникло само, спонтанно. Очаги были в самых разных местах.
Угу. Понятно, спасибо. Ну вот еще такую тему хотел обсудить, такой вопрос хотел задать. Вот у нас как-то, да, мне там намекают, что звонок, ну потом немножко попозже примем звонки, я прошу там подождать тех, кто звонит. Вопрос у меня вот какой. Как-то у нас так получается, что внешний враг для нашей власти всегда гораздо, так сказать, не такой страшный, как внутренний. Вы знаете, я вспоминаю кадры документального фильма, который многие видели. В 44-м году пленные немцы были проведены по Москве. И ну, они идут по Крымскому валу. Кадры, я думаю, что все наши слушатели знают. Вот, и там десятки тысяч этих немцев недобитых, да, вот, которые ободранные, оборванные идут. И видно, что ну, десяток наших конников сидят на наших солдат, которые с ружьями или там, с автоматами, они не спеша едут. На фоне десятков тысяч. Никто не испугался этих немцев, хотя они были врагами, они могли напасть, но их не боялись. Или вот недавно я смотрел на такой выпуске новостей, такой материал. Краснодарский край. Поисковики находят останки венгерского, немецкого самолета фашистского. Венгерские летчики их извлекли, там определили по ряду признаков, что это венгры. Вот, венгры и местная жительница, старушка, подходит и начинается спор. Они говорят, вот он в июне там, 43-го года был сбит. А старушка говорит, нет, это в декабре, я помню, как он нас бомбил, это было в декабре. То есть это тот, кто реально с нами воевал. Но отношение к этим останкам какое-то вот такое снисходительное. Ну, пригласили венгров, которые тоже вот заберут эти косточки, тоже куда-то увезут в Венгрию, захоронят. Ну, было, было. Никто не говорит, что это не было. Но уже прошло, но нельзя быть таким агрессивным, да. Но вот ни разу я не видел, чтобы каких-то власовцев, останки власовцев нашли вообще, чтобы это как-то вспомнили не в обычном контексте, враг, предатель и так далее. Столько лет прошло. Почему у нас внутреннее сопротивление трактуется гораздо острее, чем внешняя опасность? Как бы вы это прокомментировали?
Ну, это психологические моменты, они связаны не только с нашей страной. Гражданские войны, как известно, наиболее жестоки. Это видно, допустим, и по гражданской войне в Соединенных Штатах, 19 век, не только. Это общечеловеческий такой вот синдром, если угодно. Поэтому это не из области, наверное, истории, это из области психологии. Но вместе с тем надо сказать, что есть общественные объединения в современной Российской Федерации, которые либо являются ревнителями Комитета освобождения народов России, либо, по крайней мере, с холодной головой и сугубо научным подсчетом, оценкой пытаются подойти к этой теме без какой-то излишней эмоциональности.
Даже не знал про такую организацию.
Это что? Но это не то, что одна какая-то организация. Это объединение людей, историков, просто граждан и так далее. Но вот в конце 80-х годов вышло 4 сборника, который назывался «Русское освободительное движение. Материалы и документы». Там, вот, кстати, был опубликован и манифест пражский, его называют, в Праге был подписан. Там воспоминания уцелевших участников власовского движения, документы, листовки и много чего. Сейчас эти сборники уже стали, конечно, библиографической редкостью, но в фундаментальных библиотеках их можно найти. То есть собралась группа людей, историков, которые вот решили это изучать. По молодым своим годам я тоже пытался создать такой клуб. Мне было 19 лет. Вот. Но, по крайней мере, даже вышел первый номер бюллетеня на печатной машинке, где было сказано, какие книги мы собрали, изданные, естественно, в русских издательствах в зарубежных странах. Штрик Штрикфельда, Хоффмана, Казанцева, Стейнберга и другие. Ну, детский проект, ну так, я немножко не без иронии о нем вспоминаю, но было же дело, было.
Да, я думаю, что знать свою историю в любом случае нужно. У меня ассоциация с романом Распутина, Валентина Распутина, как же он называется, «Живи и помни», где рассказывается о дезертире. Главный герой этого произведения — дезертир, который не пошел на фронт и оказался дезертиром, он главный герой. То есть нужно знать все, что было в твоей истории. Это важно. Без этого не сделаешь полноценные выводы. Знаете, я вспоминаю, что я получил такую недавно иллюстрацию, по интернету получил такой плакат, вот, фотография власовца, а надпись сверху два слова и снизу два слова, всем известные. Сверху написано «Спасибо деду», а внизу за попытку. Вот кто-то это тоже делает. Давайте примем звонок. Давайте послушаем. Илья, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста. Вот ваш эксперт сегодня имел неосторожность произнести такую фразу, как «я там голодный человек, это опасный человек». В политике государства, мне кажется, что это в корне неверно. Ибо давайте посмотрим на Францию. Во Франции мы имеем Африку, которая поставляет во Францию людей, которые работают за копейки и тем самым, собственно говоря, поднимают уровень жизни во Франции. Арабские страны поставляют людей для Англии, Мексика и прилегающие окрестности для Америки. Мы сами, Россия, точно также испытываем, по крайней мере, Москва, большую потребность в жителях бывшего Советского Союза, которые выполняют за копейки нашу работу, низкооплачиваемую работу. Так вот, где же то, что голодный человек, опасный человек? Индия, голодная страна. Где там опасность? Афганистан, одна из самых беднейших стран в мире. Где там опасность? Прокомментируйте, пожалуйста, ответьте на мой вопрос.
Ну, по-моему, очень короткий ответ. Афганистан – огромная опасность, оттуда идут наркотики. Именно межнациональные трения в Москве – это продовольственная база, на которой был конфликт и так далее. Пожалуйста, Юрий Станиславович, вы хотите что-то сказать?
Я думаю, что на эту тему можно сделать отдельную, большую, очень серьезную передачу. К Конору это прямого, конечно, отношения не имеет. Те мексиканцы, которые приехали в США или арабы во Францию, воспринимают свою судьбу как вынутый счастливый билетик у попугайчика. И, конечно, он получает меньше, чем коренной француз, но, разумеется, больше, чем свой соотечественник на исторической родине.
Как вы думаете, судьба Власова известна, чем закончилась? Судом он был повешен, прах сожжен, развеян. Все это было в районе Донского монастыря. Как вы думаете, почему суд над Власовым был закрытым? Ведь до этого Сталин всех своих противников судил открытым судом, были огромные публикации, киносъемки, документальные и так далее, и так далее. Вот впервые он судил своего врага закрытым тайным судом. У нас минута.
Потому что прежние его враги были липовыми. Ну, может быть, за исключением Тухачевского, процесс над которым тоже был закрытым. Что касается Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Томского и так далее, то это не враги, это оппоненты. Что касается Власова, Трухина, Меандрова и так далее, это реальные противники. Была идея сделать процесс открытым, от нее, в конце концов, отказались. И все ограничилось маленькой заметочкой в газете «Известия» уже о факте приведения приговора в исполнение.
Власов был повешен, власовцы попали в лагеря. В 1953 году в мае, июне, июле было два мощных восстания в Иркутии и Норильске, которыми руководили власовцы, которые привели к краху сталинской системы. Это тоже надо помнить. Спасибо всем, кто нас слушал. Через неделю продолжим. Спасибо.
«Время Че». Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 по Москве наступит «Время Че».